говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа радиоцикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о песенной культуре казачества в России. Тема известная, неплохо изученная, но мы не будем внедряться в исторические споры или оценки. Просто послушаем рассказы на эту тему и музыку, которая поражает слух, которая неповторима и узнаваема сразу же. Песни, которые прозвучат, и известны широко, и неизвестны. Наша задача – познакомить слушателей с ними, возбудить интерес и внимание. И начнем сразу с такой песни. Она называется «Вокруг леса обошли, на полянку сели». Песня алтайских казаков. «Вокруг леса обошли, на полянку сели, мы недолго с полчаса командира ждали. Едет командир со своим отрядом. У них ружья на плечах с острыми штыками. Кого рубим, кого бьем, кого надо в плен возьмем, кого надо в плен возьмем и в Россию жить пойдем». Вот такие незамысловатые стихи и, конечно же, военная песня.
На полянку сели,
на полянку сели, на полянку сели.
А мы не долго с полчаса командира ждали,
командира ждали, командира ждали. Едет командир со своим отрядом, со своим отрядом, со своим отрядом.
Да, это одна из военных песен. Она показывает реалии боевого времени. Отряд казаков находится где-то за рубежами Родины, видимо, во время кампании 1812-1814 годов. В записке о донских казачьих полках, находящихся на службе, автором которой является атаман Донского казачьего войска, генерал от кавалерии с 1809 года Матвей Иванович Платов, составленный им в мае 1812 года, в русской армии находилось 65 донских казачьих полков, 2 конно-артиллерийские роты, 13 команд, 112 штаб-офицеров, 1170 обер-офицеров, 1092 урядника и писаря, 39 639 казаков. Кроме того, в ходе формирования уже во время войны донского ополчения в армию направили 26 полков и полуроту донской конной артиллерии общей численностью 15 465 казаков. А ведь это огромная армия. Итак, казачьи песни России. Это народные песни, создававшиеся казаками на территории казачьих войск России. Круг песен делится на культурные ареалы в зависимости от казачьего войска. донские, терские, уральские и так далее. Особенности жизненного уклада донского казачества во многом определяли своеобразие быта казаков, их традиционную культуру, духовную обрядность. Казачество зародилось на бескрайних южных просторах дикого поля, как общность, состоящая главным образом из крестьян различных российских губерний, в большинстве своем южных. Они искали в междуречье Волги и Дона спасения от крепостной неволи. Кочевой, преимущественно военный образ жизни казаков на ранних этапах их этнического развития и последующее закрепление социального статуса казачества как замкнутого военно-социального сословия во многом определили характер формируемой материальной духовной культуры. Земледельческая календарная обрядность и сопровождающий ее песенный фольклор в казачьей среде представлены слабо, поэтому песни казаков в основном военные, и даже будучи наполненными лирическим содержанием, они рассказывают о переживаниях казака-воина.
Ой, не для меня придет весна, не для меня Дон разольется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств. Не для меня, и сердце девичье забьется с восторгом чувств. Не для меня, ай, не для меня, журчат ручьи, белокуть алмазными струями, там и дева с черными бровями. Она растет не для меня, там и дева с черными бровями. Она растет не для меня, да и не для меня. Святуются бит, в долине роща расцветает, там соловей звон встречает, там будет петь не для меня. Там соловей звон встречает, там
прозвучала песня «Не для меня придет весна». И в самом деле, русский романс на стихотворение «Не для меня» за подписью офицера морской пехоты Молчанова, полное имя неизвестно, он так и подписан, А. Молчанов. Оно было написано им в 1838 году. Стихотворение положено на музыку композитором Николаем Петровичем де Витте. У этой песни десятки вариантов текста и авторства. В том числе она известна и как «Песня казаков». Но это особая история. Продолжим наш рассказ. В культуре казаков представлены женский цикл песен, повествующий, как правило, о нелегкой судьбе казачки. Из обрядов жизненного цикла наиболее детально разработан свадебный, в меньшей степени обряд крещения и похоронный. Особое место в духовной жизни казачества занимает обряд инициации, посвящение мальчиков в казаки. Все обряды обязательно сопровождаются определенными песнями, но и содержание, и жанр, и манера исполнения обрядовых песен заметно отличаются от тех, что поют в строю и в бытовых условиях. Казачьи песенные образы, с одной стороны, традиционны. Это и юная казачка, и молодая жена, ожидающая мужа из похода, и стареющая мать, переживающая за сына, ушедшего на службу, и внутренние переживания самого казака, тоскующего по родной сторонке. Вот еще одна песня. «Ой, да разродимая моя сторонка». Старая песня о проводах казака на службу из репертуара донских казаков. «Разродимая моя сторонка, не увижу больше тебя я, не увижу голос, не услышу. На зорьке в саду соловья, еду-еду по чистому полю, сердце чувствует во мне, сердце чувствует, вещует, не вернуться мне, молодцу, назад. Летит пуля, пуля свинцовая, пронзила она грудь мою, я упал, упал своему коню на шею, всю гриву кровью я облил. Разродимая моя мамаша, не печалься ты обо мне». Эта протяжная песня до сих пор бытует на Дону. Ее пели и поют на проводах и по возвращении казаков со службы. Интересно, что песня «Ой, да разродимая моя сторонушка» упомянута в романе «Тихий Дон» Шолохова в числе десятка с лишним других песен донских казаков. В романе указано, что песня появилась во время Первой мировой войны, после больших потерь первых лет боевых действий. Вот отрывок из романа, я его читаю. Вечерами, проходя мимо просторного заводского сарая, где селилась сотня, Лесницкий чаще всего слышал одну песню, тоскливую, несказанно грустную. Пели ее всегда в 3-4 голоса. Над густыми басами, взлетывая, трепетал редкой частоты и силой тенор подголоска. «Ой, да разродимая моя сторонка, не увижу больше я тебя». Лесницкий, останавливаясь, прислушивался и чувствовал, что его властно трогает бесхитростная грусть песни. Какая-то тугая струна натягивалась в учащающем удары сердца. Низкий тембр подголоска дергал эту струну, заставлял ее больно дрожать. Лесницкий стоял где-нибудь неподалеку от сарая, вглядывался в осеннюю хмарь вечера и ощущал, что глаза его увлажняются слезой. «Тихий Дон». Песню исполнит ансамбль «Казачий круг». С ним мы давно знакомы лично и не раз выступали. Вот как это поется.
Ой, да разради.
С другой стороны, в традиции казачества мы видим, как привычные образы и мотивы дополняются донскими ориентирами. То тихий, то буйный, неспокойный Дон-батюшка, донской казак, воюющий на чужбине и предвидящий свою неизбежную гибель в бою, легендарные казачьи атаманы Стенька Разин, Емельян Пугачев, Ермак, Игнат Некрасов. Песни, различные по жанру и назначению, то есть боевая, строевая, лирическая и так далее, стала со временем визитной карточкой казака. Она помогла пережить долгую разлуку с домом и семьей, вселяла бодрость и уверенность в казака, готовящегося к смертной схватке с врагом, восхваляла храбрость и мужество казака-воина, давала возможность погрустить наедине со всеми мыслями и переживаниями. Вот это способствовало возникновению в народной речи множества пословиц и поговорок, прославляющих песенное мастерство казака. Например, «Казак без песен, что виноградная лоза без грозди». «На Дону казаку и камешек подпевает». Казак в пути не скучает, он песни играет. Веселые прихвалы, где казаки запевалы. В боях казак славит себя не языком, а песней и клинком. Казачьи песни слушать, мед ложкой кушать. Или вот, казак с песней и в дождь, и в ведра чувствует себя бодро. И, наконец, чем с плачем жить, так лучше с песней умереть. Песня сопровождает казака на протяжении всей его жизни. Она его верный спутник в пути, в работе, в бою, на привале, на празднике. Казачьи песни – одновременно и большая радость, истинное удовольствие и подспорье в трудную минуту. Донские казаки всегда славились своим мастерством играть песни. И пословицы, и поговорки – яркое тому свидетельство.
Как на быстрый терек, на широкий берег, выгнали казаки 40 000 лошадей. Покрылся берег сотнями порубанных и израненных людей. Любо, братцы,
Yeah.
прозвучала та самая знаменитая песня «Люба, братцы, Люба», популярная казачья песня. Ее истоки ведут в XVIII век. Распространение связано с именем Матвея Ивановича Платова, а стала она широко известной в новое время после исполнения в советском фильме в 1942 году. Он назывался «Александр Пархоменко». Там она звучала как любимая песня Нестора Махно. Прообразом текста песни можно считать стихотворение «После учения» унтер-офицера 1-го пехотного корпуса Николая Веревкина, написанное в 1830-1831 годах. Того самого Веревкина, который стал автором песни «Черный ворон». Вот строки Веревкина. «Молодцам, солдатам, не о чем то жить, с командиром хватом, любо, братцы, жить». У казаков много песен, точнее, множество. Они различны по манере исполнения. Есть так называемые «вилючие песни». Это песни с многочисленными вариациями, перепадами голоса, с особой манерой исполнения у казаков, с рывками, с дисконтами, с грустью. Есть прямая песня. Это песня легкая, без вариаций. Существуют затяжные песни, они протяжные или медленные. Известны горничные песни, то есть те, что исполняются во время игр или посиделок в горнице. Исследователи отмечают также карагодные песни, которые сопровождают хороводы. Есть песни плясучие, то есть плясовые, которые исполняют на гулянках, на свадьбах. Есть песни прощальные, исполняются на девичнике и в день свадьбы. Есть песни сватные, исполняемые во время сватовства, или краснобаишные песни, женские, лирические. И, наконец, крепкие песни, те, в которых возможно употребление, ну да, той самой не очень нормативной лексики. Протяжная песня – это важный жанр. Широкораспевные внеобрядовые песни назывались в народе по-разному – долгими, вилючими, старыми, протяжными. Местные протяжные песни в большинстве своем излагаются от лица мужчин или передают переживания мужчины. Есть у казаков и «бабьи песни», в кавычках как бы. Мужиками-казаками они исполняются редко. Особенно хорошо казаки распевали протяжные песни, исторические, военные, лирические. Казаки, слагая свои песни, вкладывали в них душу, хранили и передавали из поколения в поколение. Каждый пел с душой. Многоголосие протяжных казачьих песен образует две основные голосовые партии. Нижняя, в народной терминологии грубый голос, и верхняя, подголосок, меньшак или подпевало. Нижняя голосовая партия чаще всего исполняется двумя или несколькими певцами в унисон. Подголосок же ведет один исполнитель. Особое внимание исполнитель уделяет подголоску, справедливо считая его наиболее ярким и сложным элементом песенного многоголосия. Казачьи протяжные песни иногда звучат сурово. Представляю еще одну песню, она называется по начальной строчке «Вдоль по линии Кавказа». Она будет исполнена ансамблем казачьей песни «Братина». Считается протяжной, исторической. «Вдоль по линии Кавказа молодой орел летал, выезжал перед полками наш кавказский генерал. Гей, кубанцы, молодцы, гей, кубанцы, вы молодцы. Он поздравлял нас с походом, речь хорошую держал, всех орлами нас назвал». В песне мы видим готовность казаков вступить в бой с врагами. Кубанские казаки выполняли роль кордона на Кавказе, успешно противостоя слабовооруженным и плохо организованным разбойничьим шайкам. А вот шутливо-бытовое песнопение называется «давать песняка». Орать значит, задавать, заводить, давить, играть, сыграть. Это так расшифровывается словосочетание «давать песняка». Вот один из примеров. Знаменитая песня «Взвейтесь, соколы, орлами». Это старая строевая песня русской императорской армии времен Кавказской войны. Исполняет хор сибирских казаков. Взвейтесь, соколы, орлами, полно горе горевать, то ли дело под шатрами, в поле лагерем стоять. Лагерь город полотняный, морем улицы шумят, по золотой румяной медным маковки горят. И пойдет тогда волною богатырская игра, строй на строй пойдет стеною, и прокатится ура. Два слова здесь, перед тем, как мы послушаем эту песню, нужно сказать о фильме «Белый дьявол». Что это за фильм? Он был снят в Германии в 1930 году. Это художественный фильм по мотивам повести Льва Толстого «Хаджи Мурат». И главную роль в нем играл Иван Мазжухин. Фильм был почти весь немой, но звучали русские солдатские песни в исполнении Донского казачьего хора Сергея Жарова. О нем у нас, кстати, есть отдельная программа в нашем цикле военных песен. Песня «Взвейтесь, соколы, орлами» вошла в несколько сборников русских военных песен, являясь одной из самых популярных песен царской армии.
Взвейтесь, соколы, орлами, полно горе горевать, то ли дело под шатрами, в поле лагерем стоять. Взвейтесь, соколы, орлами, полно горе горевать, то ли дело под шатрами, в поле лагерем стоять, да стоять. Лагерь город полотняный, морем улицы шумят, по золотою румяной медной маковки горят. Взвейтесь, соколы, орлами, полно горе горевать, то ли дело под шатрами.
По песням учили детей истории. И, надо сказать, знали ее очень точно. Не случайно были слова поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, который на вопрос, чему верить, чиновным грамотам или казачьим песням, он ответил кратко: казачьим песням они не врут. Казак рождается воином. Каждый здоровый мужчина проходит военную службу в специальных частях. Казачество издавна стало военным сословием, поэтому в песенном творчестве казаков центральное место занимают служилые песни, вместившие в себя и тоску по родной стороне, и военную удаль, и трагические раздумья о смерти. Вот одна из песен «Орел двуглавый высоко парит». Это полковая песня лейб-гвардии конной артиллерии в исполнении хора «Валаам». «Орел двуглавый высоко парит, и зорко сверху на врагов глядит, широкие крылья расправляет он, а под ним, как тучи, штыков миллион. Пушки наши в дело быстро подвезем. Эй, ребята, смело на врага мы пойдем. До упора будем мы на картечь стрелять и шашками сами себя оборонять». Эту песню можно считать казачьей, так как в 1875 году в этом подразделении одна из рот была переименована в 6-ю лейб-гвардию Донскую казачью его императорского высочества наследника цесаревича Батарею. Это означало, что в составе гвардейской конной артиллерии служили донские казаки. Два слова об истории лейб-гвардии конной артиллерии. Гвардейская конная артиллерия – одна из старейших частей русской императорской армии. Сформирована она была в 1796 году, в царствовании Петра I.
Орел двуглавый высоко парит, и зорко сверху на врагов глядит, широкие крылья расправляет он, а под ним, как тучи, штыков миллион. Пушки наши дело быстро подвезем, эй, ребята, смело на врага мы пойдем. До упора будем мы на картечь стрелять, а шашками сами себя оборонять.
Вперед, ребята, на врага пойдем, коней ретивых в пушки запряжем. Карьер получился, ветра всех быстрей, огонь откроем горячей.
Градами мы орудия собьем, картечью все атаки мы отобьем. По войскам штрафлению
Долгие годы службы на чужбине проходили в тоске по родине и близким. Тема эта проходит через многие служивые песни. С птицами и ветром передают их герои приветы родимой станице и семьям. Часто мысленно переносятся в привольную степь. Даже перед смертью казак просит посадить на своей дальней могиле куст калины с родной стороны. Немало и таких служилых песен, в которых казачество задумывается о жизни обыденной, с родным домом, рядом с Любушкой, дедушками, отцом и матерью. В таких песнях казачье сердце, обычно заслоняющее собой Россию и ничем не защищенное от вражеских пуль, плачет. О ранней смерти на поле брани сложено много песен, а казачья служба зачастую приходилась на военное время. Песню, которую мы прослушали, исполнял хор «Казаки Дона». А вообще казачьи песни разные и по-разному звучат в разных войсках. С исключительной любовью распевали казаки походные песни. Как и где жили, как и где служили, так и песню сложили. Верным другом казака был его конь. Без него он не мыслил свою трудовую и воинскую жизнь. Потому много песен сложено о коне, верном друге, который выручит в беде, который принесет в родную курень горестную весть о смерти своего хозяина в бою, который выслушает в трудную минуту. Культура казачества сохраняет весь образ жизни казака, от манеры одеваться до своеобразия национальных праздников и важных календарных дат, а также отображает все разнообразие взаимоотношений, поступков, идеалов, правил и формы общения. За многовековую историю казачество накопило немало традиций, сохранило опыт предков, не забывало свои исторические корни. Казачья песня – это живой свидетель красоты и душевных качеств самобытного, свободолюбивого, героического народа. В завершении нашей программы прозвучит одна очень известная песня, которую трудно назвать казачьей. Эту историческую балладу написал в 1822 году Александр Сергеевич Пушкин и впервые опубликовал в альманахе «Северные цветы» на 1825 год, собранные бароном Дельвигом. Кто мог подумать тогда, что песня станет одним из самых известных русских стихотворений и широко известной песней со своим узнаваемым мотивом? Композитор Александр Муравьев в 1916 году лишь утвердил то, что уже десятки лет распевала вся русская армия. Кто-то присочинил и требуемым форматом песни припев. «Так громче музыка, играй победу! Мы одолели, и враг сражен, раз-два! Так за царя, за Русь, за нашу веру мы грянем дружные ура, ура, ура!» Да, эту песню трудно назвать казачьей, но если исполняет ее хор «Казаки Дона», то звучит она совершенно неповторимо.
Thank you.
А вот теперь я прощаюсь с вами. Мы совершили небольшое путешествие в мир казачьих песен. Спасибо за участие и внимание к нашей программе. До следующих встреч. Всего вам доброго.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу из цикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор цикла – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж» 72.92 FM.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Надеюсь, сегодняшним эфиром мы завершим очень невеселый, но крайне необходимый разговор о том, как наша интеллигенция некогда абсолютизировала так называемую литературную классику некритично, просто потому, что у нее была пустая божница. Итак, продолжаем. Собственно, для завершения портрета литератора Куприна во всей его красе мне недостает только двух рассказов. И отдельного, безусловно, важного отдельного рассказа заслуживает рассказ «Гамбринус». Для тех, кто не помнит, пара слов. Название рассказа – это такое экзотическое название пивной. Пивная там очень долго для краткого жанра рассказа живописуется просто во всех подробностях. Затем, наконец, на сцене появляется главный герой. Некто Сашка, пожилой еврей-скрипач в этой самой пивной. Умолчим, что по ходу рассказа его призывают на фронт человека под 50. Очень правдоподобно. Но на некоторое время писатель о нем забывает, большого мастерства, полагаю, и вновь обращается в летописца забегаловки. И вот здесь очень любопытное нечто мы можем извлечь. По рассказу штабс-капитан Рыбников мы помним, что все симпатии Куприна на стороне японцев. Но в Гамбринусе японцев нет. Цитата. «Но особенно он, Сашка этот самый, любил играть английским матросам с коммерческих судов. Они приходили гурьбой, держась рука об руку. Все как на подбор, грудастые, широкоплечие, молодые, белозубые, со здоровым румянцем, веселыми, смелыми, голубыми глазами. Крепкие мышцы распирали их куртки, а из глубоко вырезанных воротников возвышались прямые, могучие, стройные шеи». Мне интересно, не молодых матросов в британском флоте не водилось? Или они не ходили в пивные? По нашим данным, тогда бороздили моря по 30-40 лет. Или у матросов иных национальностей шеи какие-то не такие, не могучие, не стройные, мышц маловато. Ладно, у всех иных румянец нездоровый. Я, кстати, нарочно смотрела фотографии различных современных матросов на различных судах. Ну, Куприн видит так. Но, наконец, он возвращается, сообщив о том, как его бравые матросы колотили нехороших русских в пивной. Он возвращается к своему герою. Некоторые знали Сашку по прежним стоянкам в этом порту. Они узнавали его и приветливо спускали белые зубы, приветствовали по-русски «Здрайст! Здрайст!». Сашка сам без приглашения играл им «Рул Британия». Должно быть, сознание того, что они сейчас находятся в стране, отягченной вечным рабством, о как, придавало особенно гордую торжественность этому гимну английской свободы. Вообще ничего, что этих дивно свободных юных голубоглазых Аполлонов в ту пору драли плетьми. Наверное, ничего. И тогда они пели, стоя с обнаженными головами, последние великолепные слова. «Никогда, никогда, никогда англичанин не будет рабом. Поневольные самые буйные соседи снимали шапки. Вот тут задумаешься, не приключился ли с революционным литератором вдруг самый что ни на есть монархизм? Не додавил в себе раба, да? Нет, успокоимся. Если монархизм, то несколько выборочный монархизм. Ровно в те годы, кстати, американец Джек Лондон, все же не революционер, заметим, проводит отчаянный социологический эксперимент, изучает жизнь британских неимущих и бедных. Он сам побродяжничал в юные годы, знаком с морем, поэтому ему легко изобразить персонажа простенькой легенды. Матрос, мол, с американского судна случайно сел на мель во всех смыслах. Так вот, писатель ночует в ночлежках, на улицах, изучает биржу труда и способы не умереть с голоду. Результатом оказывается страшная книга «Люди бездны». Он повествует, к примеру, о том, чего никогда не случалось с самыми жалкими слоями населения Российской империи. Британскому бедняку не разрешено спать по ночам. В детстве я не раз читал про бездомных мальчишек, ночующих под лестницами. Это стало литературной традицией. Как стандартная ситуация, ночевки под лестницами, несомненно, сохранятся в книгах еще лет 100. Но в жизни это уже выявилось. Существуют бездомные мальчишки, существуют и подъезды. Но былого счастливого сочетания уже не встречается. В подъездах пусто. Мальчишки не спят, а слоняются всю ночь по улицам. А ведь самым страшным писатель тогда лично не столкнулся. С ночлежками, где можно за пенни провести ночь сидя, но за пенни нельзя спать. Грубо разбудят эти ночлежки без ночлега. За 3 пенни можно спать сидя, опираясь на веревку, протянутую вдоль скамей. Были ночлежки с веревочными петлями для стоячего сна. Сейчас об этом поднято немало документальных материалов и даже фотографий. Но даже лично пережитое и увиденное писателем очень пугает. Еще с вечера я заметил на Пикадилли, неподалеку от Лестерской площади, старуху лет под 60. Казалось, у нее не хватало уже ни физических сил, ни сообразительности, чтобы спрятаться от дождя или просто сдвинуться с места. Но старуху не оставляли в покое. Каждый полисмен считал своим долгом гнать ее прочь. Протащившись несколько шагов, она оказывалась лицом к лицу с новым полисменом, который, в свою очередь, гнал ее дальше. К 3 часам она успела доплестись до Сент-Джеймс-Рид, а когда башенные часы пробили 4 по полуночи, я увидел, что старуха крепко спит, привалившись к чугунной ограде Грин-парка. В это время хлынул ливень, и она, конечно, промокла до костей. Нынешняя Великобритания непредставимо далеко ушла от этого за 100 лет, без всяких революций. Но где было свободнее в те годы, вопрос, мягко говоря, дискуссионный. Так почему у литератора Куприна в рабской Российской империи нет сверпети и сатрапы крадут белых пуделей, поэтому без революции нельзя никак, а гимну страны, где ничуть не лучше уж, несомненно, надлежит внимать стоя? А литератор продолжает, опять забросил персонажа. Старые посетители любили рассказывать о легендарном побоище между русскими военными матросами, уволенными в запас какого-то крейсера, военными, заметьте, и английскими моряками торговыми. Дрались кулаками, кастетами, пивными кружками и даже швыряли друг в друга бочонками. Не к чести русских воинов надо сказать, что они первые начали скандал, первые же пустили в ход ножи и вытеснили англичан из пивной только после получасового боя, хотя превосходили их численностью в 3 раза. Да ладно, Александр Иванович, не скромничайте, какой там в 3 раза. Русских военных было вообще в 10 раз больше, чем британских торговых. И кто еще кого вытеснил голыми руками против кастетов? Заскромничал. Наворотимся, наконец, к персонажу и к гимнам, ибо в гимнах-то и вся пуанта. Британский гимн — это, оказывается, в произведении не просто так, но теза. Антитезу же мы лицезрим далее. Какие-то разнузданные люди в маньчжурских папахах с георгиевскими лентами, то есть с боевыми наградами, в петлицах курток ходили по ресторанам и с настойчивой развязностью требовали исполнения гимна и следили за тем, чтобы все вставали. Они вламывались также в частные квартиры, шарили в кроватях, требовали водки, денег и гимна. Ну, оно, конечно, кто вламывается в квартиры за водкой и деньгами, тот завсегда требует исполнения гимнов. Разве вы как-то иначе видели? И наполняли воздух пьяной отрыжкой. Ну и тут-то настает звездный час главного героя. Сашка играл метелицу. Вдруг Гундосый подошел к нему, крепко задержал его правую руку и, обратясь назад на зрителей, крикнул: «Гимн! Народный гимн! Братцы, в честь обожаемого монарха, гимн! Гимн! Гимн!» Загудели мерзавцы в папахах. «Гимн!» — крикнул вдали одинокий неуверенный голос. Но Сашка выдернул руку и сказал спокойно: «Никаких гимнов!» Дальше начинается драка, антисемитизм. Положительный герой кого-то из мерзавцев то ли убивает, то ли калечит, напав первым, попадает в околоток, но и в итоге оказывается непотопляем, ибо искусство все перетерпит и все победит. Ура, товарищи! Итак, теза. Герой задушевно играл британский гимн. Антитеза. Герой отказался играть русский гимн и покалечил, убил любителя такового. В рассказе синтеза нет, но у меня найдется в виде вопроса. Так на кого же все-таки трудился агент влияния Александр Иванович? На японцев или на британскую разведку? Или с миру по нитке Александр Иванович галстух? Но завершающее, последнее, это еще не предел падения, это еще продолжение спуска в бездонную яму, именуемую прогрессивной литературой, для полноты портрета. Потому что как раз вот без этого нам нельзя никак, ибо мы находимся на религиозном радио. Хотя на сей раз, надо сказать, об этом и без меня сказано немало, но, тем не менее, обойти не могу. Рассказ «Анафема». Подозреваю с печалью, что этот рассказ помнят все, еще со школы, но на всякий случай в двух словах. Писано в 1913 году. Главный герой, диакон Олимпий, служит в Великий пост на торжество православия. В чин входят, как мы помним, преимущественно проклятие иконоборцам, в знак победы над которыми и была в древности учреждена служба. И вот диакону подают специальную записку с приказом провозгласить самвона анафему Льву Толстому. Но тут диакон вспоминает, не очень убедительно, какой это прекрасный литератор, и вместо анафемы поет ему «Многое лето». Занавес с последующими неприятностями для диакона. Талант победил мракобесие. Первое, что приходит мне лично в голову. Допустим, мы поверили хотя бы тому, что диакон-читатель не смог анафематствовать писателя. Случись такое в жизни, как бы он поступил? Оставил бы полученную бумагу без внимания. На свой страх и риск. Но не потому, что не посмел бы зайти дальше, а сугубо потому, что во время анафемы не провозглашают здравия. Ровно так же, как на поминках не пускаются в пляс. Немыслимо, ибо неуместно. Человек духовного звания, пребывающий полностью внутри религиозной культуры, попросту не сумеет до такого додуматься. Коллизия нелепа и абсурдна. Ох, какие советские фильмы по этому снимали! Но далее поднимем вопрос об анафеме. Мне попался на эту тему интересный спор в сети. Один собеседник напоминает, что с 1869 года никаких физических лиц, ни Мазеп, ни Стенек Разиных, Самвоном уже не упоминают поименно. Оппонент возражает. Куприн очень четко выводит и оговаривает частную, но возможную ситуацию. Педант-архиепископ и возможность изменять чин. В данном случае анафематствование было составным и максимально полным, так что Пугачев вполне уместен наряду с Отрепьевым и Толстым. Куприн вообще отличался знанием бытовых подробностей во многих областях жизни. То есть, исходя даже из слов защитника, ситуация как минимум нетипична. Ну, как говорил Константин Крылов, найти-то можно, если поискать. Но пуанта в том, что вне пристрастия отдельно взятых епископов к проклинанию Стенек Разиных, со Львом Толстым у любого педанта возникли бы сложности, ибо никто и никогда Льва Толстого Самвонов не анафематствовал. От слова совсем. Надлежащий синодальный акт, сводившийся к констатации факта, Толстой, Л.Н., более не является членом церкви, был просто опубликован в церковных ведомостях. Не было там к тому же никаких страшенных пожеланий, напротив, упоминалось, что литератор может вернуться в церковную ограду через покаяние в своих еретических воззрениях. Это было разумно. Филателистов не держат в шахматном клубе. Конькобежца просят покинуть футбольное поле, дабы не мешать игре. Это была лишь констатация факта, не член церкви. Весь гвалт, поднятый тогда прогрессивной общественностью, напомнил мне давний скандал с двумя специфически ориентированными товарищами, желавшими обвенчаться в православном храме. Мол, а почему это мы права не имеем? А потому что некоторые права есть и у церкви. Но это ровно то, что свободолюбцы, тогдашние и нынешние, по определению не способны понять. Так что знаток бытовых подробностей сочинил рассказ, состоящий из лжи от первого до последнего словечка. Не у всякого получится. Но человек был по-своему одаренный. Вот на этом мне хотелось бы завершить о литераторе Куприне и литераторе Паустовском свою беседу, сказав, что даже Куприн, который написал «Купол Исаакия Далмацкого», мне в моих глазах ни капельки не искупает того, сколь деятельно он готовил катастрофу революции. Потом, конечно, как грянула, так она-то за что. Но все эти эфиры я записывала с одной целью – заступиться за честь конкретных живых героев – офицера Козловского и офицера Ставраки. Но эти два образа оболганных – Ставраки, по счастью, как мы знаем, оправдан – они разворачиваются в широкую картину обобщения. И тут уже Линевич, генерал, и тут уже Куропаткин. Так что же у нас получается, господа? Прекрасную песню о японской войне «Варяг» кто нам подарил? Немцы. Наши будущие через несколько лет враги, восхитившиеся русским подвигом. За гробом Линевича кто шел? Японцы, лютые его враги во время недавних военных действий. А мы в это время читаем Куприна и Паустовского, которые лгут, клевещут на прекрасные русские имена. Вот решайте сами, нужно ли это читать вашим детям. Не понимаю этого тотального обожествления любой классики. Ведь есть же прекрасный Алексей Константинович, граф Толстой, замечательный, волшебный, с его князем Серебряным. Есть, наконец, Пушкин. Есть столько волшебного и великого в нашей литературе, Но что же нам мешает задуматься и выбрать тех, кто, по крайности, не предавал свое отечество? Такой вот вышел невеселый разговор. Благодарю вас за внимание. Всего доброго!
Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго! До встречи!